Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. В студии у нас публицист и политолог Станислав Белковский. Из Киева с нами политолог Владимир Фисенко. Возможно, к нам присоединятся и другие гости. Позволю себе сказать нашим гостям, которые сейчас здесь с нами, витаю вас с Днем Незалежности Украины, поздравляю вас с Днем Независимости Украины. И сегодня мы поговорим в основном вот о последнем четырехлетии украинской политической жизни. Главный спор, который я вижу сегодня в социальных сетях, это могла ли Украина сделать больше на пути к благосостоянию, к европейскости, несмотря на то, что она втянута в гибридную войну. Станислав, добрый вечер. Что добрый вы вечер, скажете Михаил. Вот в этой дискуссии?
Да, конечно, могла сделать гораздо больше. Она могла сделать гораздо больше в 2005, в 2004 году, в 2005-2010 годах, когда Виктор Ющенко был у власти. Могла сделать больше и после прихода Петра Порошенко к власти. Естественно, как гражданин России, я должен соблюдать этические барьеры. Прекрасно понимаю, что именно моя страна, гражданином которой я являюсь, ответственна за гибридную войну. Именно Россия аннексировала Крым, Россия развязала войну в Донецком и Луганском регионах Украины, никто другой. Поэтому я не собираюсь сильно критиковать Украину, но ради объективности надо признать, что, к сожалению, президент Петр Порошенко наступил на те же грабли, что и Виктор Ющенко в 2005 году, и в известной степени не воспользовался, в очень значительной степени не воспользовался тем кредитом доверия и возможностей, которые были после революции достоинства 2013-2014 годов. Всего чего он находится в рейтинге сейчас кандидатов на президентский пост на пятом месте, аж на пятом. После Юлии Тимошенко, бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, а также двух кандидатов, которые фактически представляют пророссийские силы, Юрий Бойко и... Нет, вру. Одного Юрия Бойко, представляющего пророссийские силы, и кандидат от радикальной партии Олег Галишко, который представляет все силы сразу, в зависимости от того, кто заплатит.
Ну да, это такой украинский Жириновский, да. В каком смысле. Слушайте, а вот все-таки смотрите, какая ситуация. Ну вот сейчас мы видели такой шикарный военный парад, да? Там и танки, и самолеты, и бог знает что, и вот флаг поднимают, и все едет.
Ну, было бы странно, очень парад красив... не поднимали флаг.
Да, но это такая хорошая такая пиар-акция. Да. Вот, флаги, все. Танки едут, значит, так очень сильно дымят. Всякие священники вот благословляют. Да, я там вижу вот на этой картинке. Вот, народу, по-моему, очень это все нравится. Такой чуть ли не гусиный шаг. Ну, в общем, хороша армия. И про эту армию, собственно, господин Порошенко довольно много говорил в своей речи как раз, что она гарант мира, защитник безопасности Украины. Вот действительно, на ваш взгляд, Украина обзавелась боеспособной современной армией, которая может ее защитить в случае большой войны с Россией, которая уже все 4 года, ну, говорят регулярно.
Ну, во-первых, я думаю, что большой войны не будет, поскольку Россия является субъектом гибридной войны. А гибридная война не предполагает формального объявления войны и ввода регулярных частей. Она предполагает использование именно, так сказать, частных военных компаний, наемников, кибератак, всего чего угодно, только не войны в старом классическом, да, понимании, да, шахтеров и трактористов, да, и так далее. Безусловно, сам все факт войны привел к созданию украинской армии. Потому что мы прекрасно помним то сакраментальное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в конце февраля 2014 года под председательством Александра Валентиновича Турчинова, тогда исполняющего обязанности президента Украины и спикера Верховной Рады. Это случилось сразу после бегства Януковича на Крым. Шелся вопрос, а нужны ли силы и оружие защищать Крым?
Странный вопрос, да, для независимой страны.
И, в общем, Совет национальной безопасности и обороны Украины де-факто продемонстрировал позицию, защищать не надо. И тут, с одной стороны, было заявлено, что практически у Украины нет боеспособных частей, чтобы это делать. Хотя бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Замана, который тогда еще, по-моему, был начальником Генштаба, я точно не помню, потому что это все менялось каждый день, там снимали одних людей, назначали других, говорил, что даже 5000 военнослужащих было достаточно, чтобы предотвратить аннексию Крыма.
Ну, там была, кстати, бригада в Керчи, прошедшая, по-моему, Ирак, и, в принципе, абсолютно подконтрольная
Киеву. В общем, если бы было принято политическое решение использовать войска против российской агрессии, то Крым и был бы украинским по сей день, это сегодня уже очевидно.
Это один вариант. Другой вариант, по крайней мере, не было бы, скорее всего, войны в Донбассе.
Ну, если бы не было аннексии Крыма, не было бы войны в Донбассе, потому что не было никаких импульсов и стимулов.
Ну да, аппетит не пришел бы во время еды.
Конечно, разумеется. Но здесь сыграли свою роль западные партнеры. которые, в общем, намекнули Киеву, что Путин точно не аннексирует Крым, этого не будет, а поэтому не нужно наводить тень на плетень.
А кто конкретно?
Барак Обама и Ангела Меркель. Когда неожиданно Барак Обама и Ангела Меркель выяснили, что Путин на самом деле собирается аннексировать Крым, это было в день вот того самого разговора телефонного Меркель с Путиным, когда Меркель потом перезвонила Обаме и сказала, Путин is out of reality. Путин вне реальности. Но то, что вне реальности, они поняли несколько, чуть позднее, чем следовало бы.
Это грубая политическая ошибка.
Да, конечно. То есть сегодня уже ясно. Я не хочу сказать, что я такой умный. Я тоже считал, что Путин не аннексирует Крым. И я в этом смысле катастрофически ошибся.
Но многие были уверены, что он сделает из Крыма что-то вроде Абхазии и Южной Осетии.
Ну, что будет какой-то предмет для торга.
Знаете,
предмет,
был довольно забавный
предмет для торга, но не прямая аннексия. Да, я тоже так
сюда
считал.
Сюда приехал из Думы один известный политолог, известный нам политолог. И ехал он с новостью о том, что это будет что-то типа Крыма и Абхазии. И защищал это. А к концу эфира выяснилось, что решение совсем другое.
Да, да.
Он был в полном шоке.
Я тоже так, ну, опять же, Гомер, Мельтон и Паниковский, да, значит, Обама, Меркель и я считали, что аннексия Крыма не будет. Но от меня ничего не зависело, от них зависело очень много, поскольку они фактически навязали Киеву отказ от военного решения, даже не от военного решения этой проблемы, а от ввода войск на территорию полуострова, которая могла бы предотвратить аннексию.
Ну и что, так армия-то есть или нет?
И, кстати, Юлия Владимировна Тимошенко, который сейчас первый номер в рейтинге, Порошенко, Петр Алексеевич Порошенко, пятый, Юлия Владимировна, первый. Эта синограмма опубликована, это не является никакой инсайдерской информацией. Да? Этого заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины больше всех ратовало то, что ни в коем случае не применять силу.
Так, армия есть или нет?
Да. Извините, как-то мы, как говорит Игорь Иванович Сечин, завели рака за камень. И поэтому я не ответил напрямую на ваш вопрос. Да, в этих боях армия возникла. Она существует. Это не значит, что она сможет противостоять российской армии, если возникнет прямая агрессия. Но прямой агрессии все-таки, я думаю, не будет, потому что Владимир Путин уже показал свою логику поведения в этих вопросах. Он занимается гибридной войной, а не классической традиционной войной в духе Карла фон Клаузевица.
Хорошо, давайте мы Владимира Фисенко подключим из Киева. Владимир, здравствуйте, с праздником вас. И я хотел вас тоже спросить, собственно, ну вот что мешало Украине сделать больше на пути к благосостоянию своего народа, кроме войны? Вот, может быть, элита оказалась не вполне дееспособной?
Ну, претензии к элите всегда предъявляют и у нас, и за рубежом, и не только, кстати, в Украине. О кризисе элит где только сейчас не говорят. От Израиля до Соединенных Штатов Америки, ну а в Европе это уже наглядный факт. Я бы не совсем согласился со Станиславом, вот что Порошенко сделал так же мало, как Ющенко. По сравнению с Ющенко он сделал гораздо больше, учитывая то, что его президентство было самым сложным за все время независимости Украины. Ни у кого не было такой тяжелейшей ситуации. Страна была, ну, на грани краха, будем говорить откровенно. Я могу вам сказать, вот о ситуации в конце февраля, я могу подтвердить слова Станислава, я знаю это из своих источников, в том числе я слышал от Тимошенко весной 2014 года, что действительно был, я бы сказал так, жесточайший совет со стороны западных партнеров Украины не применять оружие против России. Было небольшое окно возможностей, если бы, допустим, на тот момент украинские руководители, тогда еще Порошенко не было, это были вот Турчинов, Яценюк, если бы они имели возможность и были готовы к тому, чтобы задействовать спецназ для того, чтобы взять под контроль Верховный Совет Крыма и ключевые стратегические точки в Крыму, как это все время сделал в 1994 году Кучма, когда тоже был риск потерять Крым. Тогда, возможно, да, Крым и остался бы под контролем Украины. В марте уже такой возможности не было. Уже шла системная оккупация Крыма. А вот в конце февраля, может быть, и получилось бы, но в чем была проблема? Не было спецназа под рукой. У Авакова, у Наливайченко, которые тогда только стали руководителями спецслужб. И, по сути дела, неким было действовать для того, чтобы восстановить контроль над Крымом. Как оказалось, контроль над военными в Крыму, о котором вы упоминали, он был эфемерным. Я напомню известный факт, большинство военнослужащих местных, как оказалось, военнослужащих формально украинских, остались служить в российской армии. Это вот показывает степень контроля Киева над военными в Крыму. А вот спецназа, который бы мог тогда действовать, его под руками не было. Я могу вам, кстати, сказать, несколько дней после Майдана не было ни милиции, ни других силовых структур. И фактически в Киеве даже контролировали ситуацию отряда самообороны. Поэтому говорить о том, что могли бы тогда силовым путем решить проблему, ну, это миф, который, к сожалению, не соответствует действительности. Могли бы сделать больше? Наверное, да. Но при определенном сочетании обстоятельств. Если бы, вот как в известной русской пословице, если бы да кабы, если бы ключевые постмайданные силы делали совместно, думали не только о своих интересах, имели бы некий ценностный консенсус и относительно реформ, и относительно политики по отношению к России, то тогда, да, наверное, добились бы большего. Однако уже традиционная украинская болезнь и в вопросах безопасности, как, допустим, вести политику на Донбассе, как строить отношения с Россией, каким образом проводить реформы в Украине и какие реформы. Консенсуса между ведущими постмайданными силами не было. Напомню, у нас парламентская президентская система, и хотя как президент Порошенко оказался на порядок более активнее и сильнее, чем Ющенко, и смог стать ключевой фигурой в системе власти, но влияния достаточного у него не было, в том числе на парламент. К тому же, тут вот есть и действительно основания для критики Порошенко. Он много сил и времени тратил на выяснение отношений со своими партнерами. В том числе, скажем так, было противоречие между его политическими и бизнес-интересами. Поэтому да, могли бы сделать гораздо больше, но помешали традиционные украинские проблемы от субъективного фактора до противоречия. Противоречия между политическими силами, которые должны были вот все эти преобразования осуществлять. Это урок на будущее, но это объективная украинская ситуация, поэтому, на мой взгляд, главное достижение этих 4 лет, учитывая как раз войну против России, с Россией, даже гибридную войну, пусть и настоящую, но главное достижение заключается в том, что удалось государственность сохранить, и за эти 4 года все-таки страна стала сильнее, в том числе сильнее стала и армия.
Станислав, вот политолог Сергей Марков, работающий на Кремль, или уж не знаю на кого, тут несколько тезисов ярких выдвинул. Можно я буду их зачитывать, а вы конечно, будете быстро да, комментировать? Разумеется. Пункт первый. Украина превратилась в беднейшую страну Европы.
Ну, собственно, Украина никогда не была богатой страной, но мне кажется, это, так сказать, смотря что мы понимаем под Европой. Если географическое понятие, то есть страны победнее, например, Молдавия, Молдова. Да? Если мы имеем в виду Евросоюз, то Украина не находится в Евросоюзе, поэтому по этим критериям нельзя ее оценивать.
Население страны уменьшилось чуть ли не на 20 миллионов человек. Вот он тут выдает цифры.
Ну, я не знаю, откуда цифры берутся, но за счет отторгнутых территорий, безусловно, оно уменьшилось. Но отторжение территории – это результат гибридной войны со стороны России.
Страна управляется иностранными спецслужбами. Все решения принимаются офицерами спецслужб США.
Ну, конечно, нет. Если бы все решения принимались офицерами спецслужб США, то проблем на Украине было бы гораздо меньше.
Полностью.
То есть я приветствовал бы такой сценарий, да, который говорит Сергей Марков.
Пункты 4 и 6, они похожи. Полностью исчезла наука, экономика деградировала и так далее.
Там, то есть я не знаю, исчезла ли наука полностью. Она, видимо, она не исчезла, поскольку есть все-таки Национальная академия наук. Украина, возглавляемая 93-летним академиком Патоном. И так далее. Но это общий постсоветский синдром. То есть в этом смысле Украина ничем не отличается от России.
Украина единственная страна в мире, где де-факто легализован неонацизм.
Нет, неправда. Как он легализован?
В стране существует около 15 тысяч неонацистов.
Когда сплошные евреи находятся, премьер-министр Гройсман, президент Порошенко тоже, так сказать, там есть разные версии относительно его этничности. Одна из ключевых оппозиционных фигур – Вадим Зинович Рабинович. Какой же это неонацизм? Ну что вы.
4 года продолжается гражданская война. Каждый день по приказу правительства идет обстрел из артиллерии жилых районов восставшего Донбасса.
А никакой гражданской войны нет. Я многократно бывал в Донецком и Луганском регионах. До начала войны никаких сепаратистских настроений там не было. Это вся история полностью инспирирована Россией. Больше того, об этом заявлял неоднократно и публично гораздо более компетентный эксперт в этом вопросе, чем я, полковник Игорь Геркин-Стрелков. который сказал, что война началась с его момента его прибытия в город Славянск.
Никакой войны... Из Крыма, кстати.
Да, из Крыма, где... А в Крыму, кстати, хочу заметить, Игорь Иванович Стрелков, он же Игорь Всеволодович Геркин, говорил, что, ну, помимо того, что Анатолий Могилев, тогдашний премьер-министр Крыма, как бы в РВИЗУ представитель Виктора Федоровича Януковича и партии регионов был категорически против перехода Крыма под российскую юрисдикцию и ушел в отставку. Так невозможно было найти ни одного депутата Верховного Совета Крыма тогдашнего, чтобы они собрались и проголосовали за переход Крыма под Россию, за референдум. И их сгонял на это заседание, как сказал сам Геркин Стрелков. Геркин Стрелков. Силы оружия, автоматы, представьте.
Не могу не прочитать пункт 8. Потерян Крым, жемчужина бывшей Украины.
Ну, во-первых, Украина существует, а само заявление...
А вот они считают, что она не существует, это новое государство. И поэтому его можно дербанить. Ну, это ход кремлевской пропаганды.
Нет, это ход не новой мировой истории. Вы же историк, Михаил, поэтому вы помните, например, как Советский Союз мотивировал то, что он отказывается передавать Курилы Японии, да?
Уродливое детище Версальского договора.
Нет, мотивация была другая.
Тоже.
Мотивация была другая, что в результате...
Правительство бежало, она распалась.
В результате безоговорочной капитуляции Японии старая Япония как субъект международных правоотношений перестала существовать.
Ну вот,
поэтому
Польши
обязательств перед ней нет.
Да. Угу. Так что тезисы Молотова, они в действии.
Да.
Ну что ж, давайте еще один пунктик из российской пропаганды. Правительство возглавляет самый главный олигарх, но, видимо, не правительство все-таки, а власть, системно разворовывающий страну.
Скажем так, это не является полной неправдой. Я бы так сказал. Это является частичной неправдой, но не полной.
Ну что ж, к нам, кажется, присоединился наш коллега Виталий Портников по скайпу. Я думаю, что он слышал последний тезис Сергея Маркова. Вот это вот такой подарок Украине от российских пропагандистов. Ну что, скажете вы что-то об успехах и неудачах?
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Станислав. Вас
здравствуйте, Виталий.
Поздравляю с Днем независимости Украины. Станислав,
вас
как человек, который хотел получить гражданство этой европейской демократической страны в центре Европы. Слава Украине.
Героям слава.
Будете отмечать. О, да, видите, мы уже с вами здороваемся как военнослужащие вооруженных сил Украины. И это наш с вами первый совместный шаг в сторону Североатлантического союза. Той организации, членов которой Украина неотвратимо станет в ближайшие десятилетия.
Это пообещал господин Порошенко, да.
Дело же не только в Порошенко. Дело в той исторической тенденции, которая сегодня складывается в пользу Украины, которая, безусловно, играет против Российской Федерации, того, я бы сказал, неудачливого обломка Российской империи, который мы все, жители новых независимых государств, вынуждены, к сожалению, наблюдать на наших границах. И это, кстати говоря, наша первая неудача. То, что в результате олигархического заговора Бориса Ельцина и советских чекистов не удалось довести до конца государственно-национальное размежевание на территории бывшего Советского Союза. И что, с одной стороны, многие его народы получили свободу и независимость, такие как украинцы, как белорусы, как казахи, как туркмены, как таджики, как грузины, как армяне, как азербайджанцы. Другое дело, что этой независимостью по-разному воспользовались. Но многие другие народы, которые большевиками были переведены в статус второсортных, в статус так называемых автономных республик Российской Федерации, так до сих пор и находятся в двусмысленной ситуации. И поэтому этот обрубок Российской империи все еще кровоточит, все еще является угрозой цивилизованному миру, все еще издевается над собственными гражданами, причем не только не русских, но и, я бы сказал, русской национальности. Вы все это прекрасно знаете, как люди, которые живут в этом кошмаре последние десятилетия и наблюдали те эксперименты с российской демократией, которые производил Борис Ельцин, и те эксперименты по уничтожению российской демократии, которые были проведены его преемником Владимиром Путиным и всей той группой коррумпированных господ, которые сейчас правят Россией. Это действительно неудача украинской независимости, потому что во многом украинская государственность связана с тем, какой является политическая ситуация в бывшей метрополии. Если бы Россия была демократическим государством, если бы она хотела нормальных взаимоотношений с соседями, если бы она просто была бы, если угодно, ну, прагматическим, реалистичным государством, у нас не было бы и десятой доли проблем, которые существуют сегодня. Не было бы тех сложностей, которые существуют в экономическом развитии, потому что Украина сегодня была бы таким естественным экономическим мостом между постсоветским пространством и Западом, между Россией и Европой. не было бы военных проблем, связанных с оккупацией части нашей территории Крыма и Донбасса российскими вооруженными силами и наемниками. Не было бы, в конце концов, постоянной разлагающей деятельности российских спецслужб и их агентуры в Украине против самой украинской государства. Много чего бы не было. Но это то есть, то есть. Можно говорить, конечно, о том, что происходит с самими гражданами Украины, с их опытом построения независимости. Ну, тут я никогда не был большим оптимистом, вы это хорошо знаете. Я всегда говорил, что до 2014 года мы скорее имели дело с переименованной бывшей Советской Республикой, жители которой, в общем-то, не очень воспринимали себя в качестве полноценных граждан новой независимой страны. Что постоянно шла борьба между той частью населения, которая хотела бы видеть эту Украину независимым демократическим европейским государством, и той частью населения, нередко составлявшей большинство, которая хотела бы, чтобы Украина вернулась к своему состоянию русской колонии. И было большое количество населения, которому было все равно. И эта часть населения все время склонялась на сторону то того, то другого политического лагеря, зависит от того, насколько она верила в том, что этот лагерь его лучше накормит, эта часть населения.
Виталий, ну Владимир Путин теперь помог, собственно, строительству украинской независимости, сдвинул общественное настроение и, собственно, сдвинул их в проевропейскую сторону. Вот на, собственно, параде, на празднике господин Порошенко высказался о перспективах европейской интеграции Украины. Давайте послушаем и обсудим.
Интеграция до европейского и евроатлантического простора.
Интеграция в европейское и евроатлантическое пространство – это надежный способ обеспечить безопасность, развитие Украины и достойные условия для жизни людей. И такая интеграция – стопроцентная гарантия нашей украинской независимости. Но я хочу отдельно подчеркнуть, и мы нужны Европе, потому что без нас Евросоюз не станет завершенным и совершенным проектом. Ведь цивилизованная граница современной Европы проходит вдоль северо-восточной границы Украины. На континенте все, кто не ослеплен российскими деньгами, понимают, что без независимой и европейской Украины мира и безопасности в Европе было бы меньше. Точно меньше, а не больше. Без восстановления территориальной целостности, суверенитета нашего государства, все границы в Центральной и Восточной Европе будут ненадежны. Война России против Украины — это часть плана Кремля по развалу Европейского Союза и НАТО. Ваши воины на Востоке стоят на защите не только Украины, но и всей Европы. Поэтому в Евросоюз и в НАТО мы идем не с пустыми руками. У нас сегодня вы сможете это увидеть и убеждаетесь в этом уже 4 года одна из лучших армий континента. Она существенно усилит восточный фланг НАТО. А в ответ мы рассчитываем на гарантии коллективной безопасности, которые предоставляет Альянс.
Ну, это говорил Петр Порошенко, и вопрос Станиславу Белковскому. Здесь есть явно дискуссионные тезисы, ну, например, что цивилизационная граница современной Украины проходит вдоль северо-восточной границы Европы. Да, Европы, извините, да. Проходит вдоль северо-восточной границы Украины.
Ну, я, конечно, с этим не согласен. Я считаю, что Россия тоже европейская страна, просто сейчас она не идет этим путем.
Заблудшая.
Но
мы
когда
это
мы придем к власти, да. Тут уж мы, я всегда считал и считаю, я отстаиваю точку зрения много лет, что единственный способ придать снова России импульс лидерства на постсоветском пространстве – это ускоренная евроинтеграция.
Без ее развала через автономные республики?
Без развала через автономные республики, поскольку, нет, кроме исламских регионов Северного Кавказа, которые, безусловно, органически не принадлежат России. И когда Рамзан Ахматович Кадыров, глава Чечни, говорит, что теракты, против в которых участвовали малолетние, да, против органов полиции в Чечне планировались из-за границы, он по-своему прав, так или иначе. Потому что даже если они планировались в Ростовской области, тут уже из-за границы. Ибо Чечня де-факто независимое государство, которое управляет своими законами.
Ну, я бы сказал, она член конфедерации существующей.
Нет, она
или личная уния между Путиным и Кадыровым.
Личная уния, Кадыровым. Да, личная уния, но не более того. Да, то есть она не находится ни в политическом, ни в правовом пространстве Российской Федерации, чтобы мы не понимали под этим политическим и правовым пространствами. Но, условно говоря, если бы вот я, извините, что я сейчас, так сказать, о больном заговорю. Я работал в штабе Ксении Анатольевны Собчак, кандидата в президента Российской Федерации.
И был грех.
Соучаствовал. Я совершенно не считаю это грехом. Я по-прежнему считаю, что программа, которую мы разработали, и была озвучена на федеральных телеканалах, в том числе и мною, как доверенным лицом, выступавшим от ее имени, предполагал, что, вот, так сказать, если наши единомышленники придут к власти при нашей жизни или после исчерпания таковой, то первое, что надо сделать, надо заключить соглашение об ассоциации России с Евросоюзом. И вот если бы я был президентом Российской Федерации, извините за этот, так сказать, этот бред заведомый, то это просто метафора.
Я не возражаю.
Да, это метафора, не более того, естественно. Да, я бы сказал, что я полностью поддерживаю европейскую, евроатлантическую интеграцию Украины, Грузии, Молдовы, кого угодно, только после нас. Сначала мы.
Ну, для этого надо много сделать. Скажите, да. А война России против Украины – это часть плана Кремля по развалу Европейского Союза и НАТО, как уверен господин Порошенко?
Плана нет.
Вот я тоже подозреваю, что с планом плохо дело.
В том-то и беда, понимаете, потому что план – это всегда порождение некого стратегического мышления, которому Владимир Владимирович Путин чужд, он тактик. Его задача – хаотизация. То есть посеять сомнения в дееспособности политических и военных институтов как Евросоюза, так и евроатлантического мира в целом. Поэтому все поддерживает антисистемных, антиэстаблишментарных кандидатов на любых выборах. Я верю в то, что хакерские атаки действительно были. Но они были не с целью привести к власти Трампа. И более того, я имею все основания полагать, что Кремль, безусловно, рассчитывал на победу Хиллари Клинтон. Он готовился к этому. И даже значение Сергея Владимировича Кириенко, кремлевским куратором внутренней политики, незадолго до выборов в США, было с этим связано. Потому что Сергей Владимирович Кириенко имел опыт коррумпирования семьи Клинтонов. Помните эту историю, Михаил, да? Через приобретение компании Uranium One Росатомом, за что фонд Клинтонов получил известный взнос от некой компании, аффилированной с Росатомом, который в то время возглавлял Сергей Кириенко. Вот. Да сам Трамп, как мы знаем из книги «Fire and Fury» Майкла Вулфа, увидевший свет в начале этого года, готовился к поражению с разрывом в 9%. И вопрос только стоял в том, кто будет объявлен ответственным за поражение, и готовились отбить Рейнса Прибуса, тогдашнего начальника штаба, а впоследствии, значит, руководителя аппарата Белого дома, и уволен. Но поэтому все эти атаки были, но цель была посеять хаос и недоверие к демократическим институтам, что отчасти Путину удается, кстати. Удается, отчасти.
Не хорошо, полностью, Владимир Офисенко, вопрос, как вы считаете, Украину ждут в Европейском Союзе? Все-таки я вот слышу, что есть голоса недовольных, что приходится тратиться, наоборот, на поддержание украинской экономики, давать деньги, а как-то с реформами вот оно все тормозится, и приходится даже нажимать на украинский истаблишмент, чтобы что-то делали. Например, в борьбе с коррупцией.
Ну, что касается борьбы с коррупцией, то нажимают больше американцев. Гораздо больше, чем европейцы. Я вам скажу, по влиянию на украинские реформы более активный Международный валютный фонд, по антикоррупционным структурам американцы, фактически американский Минюст патронирует Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое действует достаточно активно. Другое дело, что и сопротивление очень сильное. В том числе, скажем так, сейчас мы видим такую вязкую, болотистую структуру нашей судебной системы, в которой топнут все антикоррупционные дела. Во всяком случае, так надолго завязли. Но европейские Союз по мере сил, не скажу, что очень много и очень сильно, но пытается помогать структурным реформам в Украине. Очень много советников Европейского Союза работает в Киеве. Другое дело, что их КПД очень сильно отличается. Где-то они действительно оказывают определенную помощь, где-то скорее весело проводят время в Киеве. Но для нас европейское членство в ЕС – это скорее некая перспектива. Знаете, такая движущая сила, которая нас подталкивает вперед, некий такой ориентир, некий светлый идеал, к которому нужно стремиться. Это стимул все-таки проводить, пусть медленно, с большими проблемами, но все-таки проводить внутреннюю европеизацию. Вот в этом смысле европейская интеграция, перспектива европейской интеграции играет большую роль. Ждут нас в Европе или нет? Кто-то ждет, а кто-то категорически нет. В старых европейских элитах, и мы это видели вот по ситуации в Нидерландах, я знаю, вот общаюсь с немецкими политиками нередко и с экспертами, там тоже нет единства. Кто-то за на то, чтобы Украина в перспективе стала членом ЕС, кто-то категорически против. В странах Восточной Европы, скажем так, более позитивно к этому относятся, хотя тоже, как мы знаем, вот сейчас есть напряжение в отношениях с Венгрией. В Польше скорее за членство Украины в Европейском Союзе, но по своим, скажем так, мотивам и причинам. Поэтому консенсуса нет, и перспектива членства, она остается неопределенной, и во многом будет зависеть от успешности внутренних реформ в Украине, антикоррупционных реформ в первую очередь, успешности социально-экономического развития и, конечно же, от ситуации на Донбассе. Если там война останется горячей, конечно же, при такой ситуации вряд ли нас примут с распростертыми руками в Евросоюзе.
Хорошо, давайте еще одну тему тогда из выступления Петра Порошенко возьмем. Это тема создания самостоятельной автокефальной церкви.
Не может быть вольным тело.
Не может быть свободным тело, когда душа в плену. Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане. У нас есть твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается нас привязать к себе. Мы исполнены решимости положить конец противоестественному и неканоническому пребыванию весомой части нашего православного сообщества в зависимости от русской церкви. Церкви, которая освещает гибридную войну Путина против Украины. Церкви, которые и день, и ночь молятся за российскую власть и за армию, тоже российскую. Крещение пришло к нам от Константинопольской церкви Матери, и именно из Киева разошлось по широким просторам Восточной Европы. Украинское христианство имеет более чем тысячелетнюю историю, собственную богословскую, литургическую и церковную традицию. И сейчас, когда мы восстановили и защитили государственную независимость Украины со столицей в Киеве, нет никаких причин для того, чтобы среди других поместных православных церквей не было равной или поместной православной церкви Украины. Вопрос предоставления Томоса об автокефалии для православной церкви Украины выходит далеко за пределы религиозного. Оно из того же ряда, что и укрепление армии, защита языка, борьба за членство в Евросоюзе и НАТО. Это еще один стратегический ориентир на нашем историческом пути. Это весомая составляющая нашей независимости.
Это вагомая складова нашей независимости.
Виталию Портникову тогда вопрос. Виталий, вот комментарий уже есть отдела внешних церковных связей Московской Патриархии господина Балашова. Странно слышать, как в поистине отчаянной попытке удержать ускользающую власть самонадеянный политик, которого не поддерживает и десятая часть народа, пытается придумать для церкви свое новое устройство, новые неслыханные каноны, указать ей, что для нее естественно, а что нет. Ну, вам не кажется, что господин Порошенко несколько зашел не в свою епархию, скажем так?
Нет, совсем не кажется. Мне кажется, что вопрос существования самостоятельной церкви в государстве – это вопрос национальной безопасности этого государства. И мне кажется, что господин Порошенко, и не только он, потому что в данном случае президента Украины поддерживает и украинский парламент, и украинское общество, я бы сказал, это общенациональный интерес. И этот интерес связан не только с какими-то религиозными убеждениями, но и с нашим искренним желанием, гражданским желанием, как православных, так и неправославных граждан Украины, дать возможность нашим миллионам наших соотечественников, которые в результате, я бы сказал, античеловечной, антигуманной, антихристианской позиции Московского патриархата отлучены от мирового православия, присоединиться к своим единоверцам. Это естественное, гуманное, человеческое чувство. Да, я знаю, что очень многие приверженцы Московского патриархата далеки от таких человеческих чувств, от всего человеческого. Но я считаю, что человек должен оставаться человеком, даже если он прихожанин Московского патриархата. Это трудно, но можно попробовать. Я хочу другое сказать, когда мы говорим об автокефальной церкви. Ведь на самом деле это демонстрация еще одной параноидальной глупости Москвы. Вот одна параноидальная глупость на уровне помешательства, мы о ней уже говорили, это глупость президента Путина с Крымом и Донбассом. Это то, что именно господин Путин своими, я бы сказал, кровавыми действиями открыл миллионам украинцев глаза на российский режим и на российское общество, поддержавшее российскую власть в ее преступлениях против нашей страны, против нашего народа, против цивилизованного мира. А с церковью такая же ситуация. Ведь если мы представим себе, что украинская православная церковь в начале 90-х годов была предоставлена в автокефалии. Как это, кстати, происходило со всеми православными церквами независимых государств Европы, и с Румынией, и с Болгарией, и с Грузией. В Грузии, кстати, сама Московская церковь была среди тех, кто предоставил автокефалию. И можно продолжать этот список. То вне всякого сомнения церковное влияние Москвы на эту независимую церковь было бы огромным, или я бы сказал, точнее решающим, была бы номинально Украинская Православная Церковь, автокефальная, а фактически это была бы все та же Московская Церковь патриархов, который был бы связан с Москвой, с московским патриархатом, неразрывными узами, близости, представления о будущем, денег, чего хотите. Нет, вместо этого они довели дело до раскола, они довели дело до политизации процесса. Они до сих пор не способны понять суть этой ситуации, потому что на самом деле и сейчас был шанс. Вы поймите, если бы даже сейчас Украинская Православная Церковь Московского Патриархата поддержала бы идею автокефалии, у нее было бы большинство на будущем соборе и новым главой Украинской Православной Церкви независимой. Был бы естественным путем избран митрополит Онофрий. Вы подумайте об этом. Это же просто как дважды два. Действительно, патриарх Кирилл и его синод не умеют считать до четырех? Нет, умеют считать. И в Кремле умеют считать до четырех. Но вот это вот дьявольская гордыня, презрение к украинскому народу, к украинской истории, к церкви тех, кто дал русским православию, дал возможность им приобщиться к гуманистическим идеям современного мира. Откуда это наваждение? Почему русские власти и русская церковь держат русский народ в этом, я бы сказал, покорении дьявольской гордыни?
Виталий, это, ну, мы знаем про Лубянку это и лубянские традиции, которые, собственно, как контролируют церковь и как с ней обращаются уже много-много лет, что в советское, что в постсоветское время. Я хотел бы услышать мнение Станислава Белковского, но многие видят вот в этой дискуссии как минимум уход от первоочередных проблем господина Порошенко, да, желание, конечно, его прикрыться вот какой-то такой красивой, ну, борьбой за свое православие.
Пятый по рейтингу, да, сейчас ему нужны какие-то прорывы. Один из этих прорывов может быть Томаса Константинопольского патриархата об автокефалии Украинской Церкви.
Они поговорили сегодня с патриархом Варфоломеем.
Это замечательно. Говорить им никто не запрещает.
Обсудили дальнейшие действия на пути создания единой поместной православной церкви.
Я вам скажу, что лет 10 и чуть более назад, я заявляю со всей ответственностью, Петр Алексеевич Порошенко был прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата. Я не знаю, в какой момент он перестал им быть. К нему нет никаких претензий. Это его абсолютно свободный выбор. Просто на всякий случай я это замечаю. Да, значит, второе, это было Бабченко-шоу и фальшивое покушение на Бабченко. Из которого, значит, Аркадия Бабченко, российского журналиста, живущего ныне в Киеве, был это полный фейк, устроенный службой безопасности Украины, цель которого была взять под контроль то ли 30, то ли 47 известных журналистов и общественных деятелей Украины. Все это провалилось, поскольку было шито не просто белыми нитками, а гнилыми нитками.
Есть и другие версии.
Конечно, есть.
А наоборот? Что Россия, она покушается на разных общественных деятелей, оппозиционеров,
безусловно,
и так далее.
Поэтому
не будем сбрасываться со счетов.
Ничего не будем сбрасывать со счетов, безусловно.
Пока не раскроют убийство Шеремета, я, честно говоря, эту версию не буду сбрасывать.
Да, пока не раскроют, безусловно. Тем более, почему-то его не раскрывают. Вот уже убийство, в общем-то, раскрыли сразу, да, с помощью подрядчика Министерства
обороны. А там какие-то новости есть, да?
Нет, ну, Борис Герман, это вот якобы организатор убийства Бабченко, во что я не верю. Но это мое право не верить, так же, как право всех остальных в это верить. Якобы пошел на сделку со следствием. Ну, пошел. А для чего его брали, собственно? Он на первом судебном заседании заявил, что он и есть агент контрразведки Украины. Хорошо, бог с ним. Мы сейчас уже не это, а церковь. Да? Я считаю, это очень сложный, болезненный процесс.
То есть для вас все это, и Томас, и Бабченко, все это часть одной политтехнологической операции Порошенко по повышению своего рейтинга?
То есть в этом смысле, хотя я, будучи прихожанином Московского патриархата, выступаю последовательно за ликвидацию Московского патриархата и трансформации его в конфедерацию независимых приходов. Но в данном случае, конечно, Порошенко нужны какие-то прорывы, и я не уверен, что он правильно транслирует украинскому народу саму эту проблематику. Потому что для того, чтобы украинская церковь как автокефальная возникла, недостаточно вот Томаса Константинопольского патриархата. Нужен так называемый арбитраж восточных патриархов. Ну, чтобы четыре старших старших патриархата, это Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, согласились с этим. С этим есть большие проблемы, особенно учитывая зависимость этих патриархатов от светских властей своих стран.
Слушай, ну, в общем, все так же сложно, как с НАТО и с Евросоюзом.
Да, и кроме того, понимаете, я не считаю, что это вообще является кардинальной проблемой, потому что во время Майдана 2014 года, революции достоинства, когда я вот лично понял, что Янукович проиграл, хотя он был тогда абсолютно президентом и находился в резиденции Межигорье, когда монастыри в Киеве, причем как монастыри Киевского патриархата, самопровозглашенного, так и Московского патриархата, начали открывать ворота для раненых и бить в набат. Поэтому я считаю, что это, скажем так, даже если Тома завтра будет издан, а вот это в сентябре должно впервые обсуждаться на синоде Константинопольского патриархата Вселенского, это только положит начало определенным деструктивным процессам, которые надо было бы отложить в сторону и обсуждать их завтра, а не сегодня, если не стремиться к переизбранию любой ценой.
А, слушайте, а есть другие реальные претенденты, которые могут выйти на место господина Порошенко? Вот я, кстати говоря, сегодня в поздравлении Игоря Клямкина, довольно мудрого ученого и руководителя либеральной миссии, заметил такую фразу, где он говорит, что очень многие враги Украины в России как раз ждут краха украинской государственности в результате президентских выборов. Такое возможно?
Нет. Я думаю, что действительно я согласен с тем, что украинская государственность скорее укрепилась в результате войны. Но это имеет свою оборотную сторону. А эта оборотная сторона состоит в следующем. Что постоянное подогревание темы страны-агрессора, тема агрессии и войны, все более и более становится основанием легитимности действующего президента. Поскольку успехов на других фронтах не замечено. Кроме того, хочу сказать, что Петр Алексеевич Порошенко также является российским налогоплательщиком. Через свою фабрику «Рошен» в Липецке, через бизнес, который у него есть в Приднестровской Молдавской Республике, который был бы невозможен без согласия властей России. Поэтому, прежде чем рассуждать о том, насколько агентом Кремля является Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, я бы советовал ему, он в моих советах, безусловно, не нуждается, но все же, пользуясь прямым эфиром «Радио Свобода», посоветовал бы задуматься о том, не является ли он спонсором гибридной войны через свои бизнес-интересы, связанные с Россией. И попросил бы его ответить на вопрос также, а согласен он с тем, что через Виктора Владимировича Медведчука, фактического полпреда Владимира Владимировича Путина на Украине, что-то Медведчука никто не трогает, да? Вот Украинская Православная Церковь Московского Патриархата – это страшное зло. А Медведчук, который официальный полпред Путина на Украине, его родственник, который не скрывает своих абсолютно антиукраинских взглядов, да? Абсолютно пропутинских взглядов, он в шоколаде.
Ну, может быть, он легитимный абсолютно. Может быть, он нужен для прямой связи, знаете, как такой телефон, да? Телефон прямой связи под названием Медведчук. Поэтому его нельзя обменять его нельзя обменять на Сенцова, например.
Тем самым постулируется, что другой прямой связи нет. Да? То есть украинский президент так уверен в себе, что он не в состоянии поддерживать прямую коммуникацию с российским президентом без помощи Медведчука.
Но, может быть, Медведчук хороший переводчик с украинского на русский.
Хорошо. В общем, в любом случае, надо задать Петру Алексеевичу Порошенко вопрос. Правда ли, что Кремль ставит на его переизбрание? И в этом смысле, скажем, лучше бы Бабченко убили. Я сейчас скажу крамольную вещь.
Типун вам
навязать. Потому что, если бы эта операция не была так плохо сварганена, как она была сварганена, может быть, кто-то и поверил бы в то, что действительно Россия собиралась спалить Бабченко, чего из материалов дела, собственно, состряпанного самой службой безопасности, не вытекает никак. Поскольку киллер был нейтрализован с самого начала, он пришел сдаваться в СБУ, а заказчик находился под плотным колобком СБУ еще до покушения, а уж тем более после того, как киллер пришел давать на него показания. Поэтому никакого, ноль шансов было ликвидировать Бабченко, просто ноль. Да, но в результате, если не будет ни Томаса, а Батакефалии, и дело Бабченко зайдет, только оно уже зашло, потому что никто не вспоминает об этом списке 47, да, где он? Людей, которые якобы собираются убить российские спецслужбы. И даже Анатолий Гриценко, второй по рейтингу бывший министр обороны Украины, заявил, что ни один профессионал не в состоянии поверить в реальность ни покушения на Бабченко, ни этого списка 47. Так оно и есть. Да? Это значит, что последним шансом Петра Порошенко остаться у власти становится эскалация на Донбассе, которую можно провести только в рамках согласованного сценария с Кремлем через Виктора Владимировича Медведчука. И поэтому погибнуть могут сотни людей в результате.
Ну, а может быть, будет наоборот, например, сделка, по которой украинские политзаключенные вернутся в Россию. Тоже через Медведчука. И это будет большой успех. Будут спасены люди.
Да, но дело идет, по-моему, к тому, что пропаганда, близкая к администрации президента Украины, нагнетает эту тематику, что вот обострение начнется. Это заставляет задуматься о тем, не готовится ли он специально для того, чтобы или вариант «лайт», мягкий вариант, представить Порошенко как спасителя, национального спасителя государственности, человека, коней на приправе не меняют, особенно во время войны, или, как полагал Максимум, ввести чрезвычайное положение, вообще перенести президентские выборы, чтобы деактуализировать вопрос о смене главы государства.
Ну, у вас фантазия, конечно, разыгралась. Виталий Портников, что вы скажете о том, что говорит сейчас Станислав Белковский?
А там же такое количество пэков пропагандистских в этих высказываниях, что я не знаю, с чего начинать.
Начали?
Ну, во-первых, абсолютная чушь – это то, что фейковым было покушение на Бабича. Как человек, который входил в этот список, который знаком с материалами дела, но, к сожалению, связан по списку разглашением материалов, которые я видел, могу четко сказать, что это не так. Более того, я бы сказал, что был ряд подобных покушений, которые готовились с помощью бывших бойцов антитеррористических организаций, ну, людей, которые участвовали в АТО. Этих людей не было, своих знакомых в СБУ, поэтому они просто отказывались от подобных заказов. Это был просто первый человек, у которого были знакомые, который не побоялся прийти в СБУ. А были люди, которые просто не хотели эти заказы брать. Я знаю людей, которые должны были заказаны. И все это для меня вообще никакое не особое событие.
Это происходит постоянно. Эскалация
вот,
в Донбассе.
Это первый момент. Второй момент. Для того, чтобы... Подождите. Автокефалия. Я тоже постоянно критикую вообще присутствие господина Медведчука в украинском политическом поле. Но непонимание того, что Медведчук это просто, я бы сказал, политическое зло, а московская церковь в Украине это цивилизованное, цивилизационное зло, это даже больше грех, чем переход из иудаизма на христианство, дорогой Стан. Понимаете?
Ну, у любого греха есть свои размеры. Вот у вас он
увеличил. Второе. Третье. То, что я тоже хотел бы сказать. Для того, чтобы Украинская православная церковь стала автокефальной, не нужен никакой арбитраж восточных патриархов. Это выдумка.
Виталий, это очень это длинная история. Так. Короче, чуть-чуть.
Эти разные трактовки церковного права, я совершенно не утверждаю, что это то,
Виталий, давайте про Донбасс и войну.
Это вообще фантазия. Потому что для того, чтобы увеличить свой рейтинг, совершенно не нужно начинать войну на Донбассе и усиливать ее. Рейтинг президента Украины не усилится в результате войны. А более того, еще больше упадет. Потому что Петр Порошенко для своих избирателей это президент, который обещал закончить войну, а не продолжать ее и усиливать. Если война вновь продолжится, вновь будет продемонстрировано, что Петр Порошенко не справился с основным своим обещанием. За него голосовали, и он поэтому победил в первом туре. Именно потому, что многие граждане по непонятным мне причинам были уверены, что с избранием нового президента почему-то завершится война на Донбассе. И, кстати говоря, подобные идеи существуют и сейчас. Украинское общество все время находится в поиске человека, который каким-то образом эту войну, этот конфликт завершит. И когда мы говорим, наблюдатель, что конфликты на постсоветском пространстве могут продолжаться десятилетиями, как мы это с вами видим, да, коллеги, и в Абхазии, и в Южной Осетии, и где угодно, то это воспринимает, это непреложная истина, то, что Украина вошла в многолетний, может, 20-летний, 30-летний цикл военных действий и конфликта, воспринимается с раздражением. Поэтому это никакое не увеличение, это падение рейтинга. То, что Кремль не заинтересован в переизбрании Порошенко, для меня тоже очевидно. Кстати говоря, именно поэтому нет никаких прямых контактов президента Украины и России. Возможно, поэтому Порошенко пытается использовать там Медведчука и не знаю, кого-то еще, для того, чтобы как-то разговаривать с Путиным. Не вижу в этом ничего хорошего. Просто подчеркиваю, что для Кремля эта фигура неприемлемая. И точно так же неприемлемо, я хотел бы напомнить, что я тоже не был решительным сторонником того, чтобы любой президент Украины вообще отказывался от любого бизнеса. Но Липецкая фабрика, она уже закрыта, о которой столько было разговоров. А господин Белковский вновь воспроизводит эти пропагандистские штампы. Я вообще не понимаю, что случилось, почему вот эта последняя тирада, она была такая, как будто он не на Радио Свобода находится, а на каком-нибудь, я не знаю, там, Первом канале, Дожде, Эхо Москвы,
112-м,
список специальных организаций, да, существующих для оболванивания населения.
Хорошо. Ну, я думаю, Виталий, давай. Нам нужно все-таки дать небольшой опросик в эфир.
Я просто хочу заметить, при своей точки зрения, что я свою точку зрения излагаю неизменно, независимо от того, где она излагается. Хотел бы обратить внимание моего давнего приятеля Виталия Портникова, что точка зрения не зависит от того, где ты находишься. Хорошо. На Первом канале или в студии Радио Свобода.
Хорошо. Президент Украины Петр Порошенко извинился, кстати, перед соотечественниками за то, что силовая операция в Донбассе быстро не закончилась. Вот породил завышенные ожидания, сожалею, что дал надежду, которая не сбылась. Но вот мы решили спросить россиян, а Владимиру Путину не надо за что-нибудь извиниться? Я имею в виду, все-таки Россия и Украина связаны сейчас такой цепью, но люди, как похоже, ее не видят.
Должен ли президент России извиниться перед народом?
Господи, конечно, должен даже. За многие действия. Много слишком было обещано пенсионерам, что не выполнено. И сейчас реформа, которая якобы улучшит положение пенсионеров, это просто фикция.
Ну, если человек чувствует, что должен, то тогда он извинится.
Думаю, ему не за что извиняться.
Ну, сложно сказать, извиниться. Наверное, как все бюджетники, все работники заводов, кораблей, пароходов, наверное, ждут все-таки, чтобы их уровень жизни был выше. Извиниться, наверное, просто нужно обещания выполнять какие-то. Вот. А извиняться это значит, что обещания не выполнены и выполнены не будет.
Много перед чем можно извиниться, но вопрос в причинах. То есть нужно не просто извиниться, а именно объяснить причину людям, почему так или иначе произошло.
Я считаю, что нет, просто он один, он не может все это делать. Если где-то на местах люди безобразничают, то их надо их убирать и сажать просто. А как? А сам он вроде бы ничего, нормально.
Не знаю. Мы же не знаем всего. Всю политику, как происходит. Люди вообще ничего не знают.
Ну да, должен, конечно, извиниться. За что? За Норд-Ост должен извиниться в первую очередь.
Ну вот, давайте мы коротко буквально. Владимир Фисенко, может ли Украина рассчитывать на какие-то изменения в России?
Ну, у нас многие рассчитывают на это, но боюсь, что пока, к сожалению, нет оснований ожидать каких-то быстрых изменений. Если можно, я все-таки вот хотел бы тоже немножко подключиться к той дискуссии, которая была перед моим включением, по поводу московского патриархата в Украине. Нет войны с московским патриархатом в Украине. Есть стремление создать единую поместную православную церковь, добиться признания ее международного, официального признания, потому что сейчас этого нет. Порошенко, кстати, действительно остается прихожанином Московского патриархата. Кстати, сегодня на торжествах в честь Дня независимости Украины предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата был на параде. Поэтому нет войны этой, да. Есть борьба за независимость Украинской православной церкви, которая должна стремиться к объединению. Вот это самое главное. И версия о эскалации войны на Донбассе, которая якобы нужна Порошенко для того, чтобы поднять свой рейтинг, тут я согласен с Виталием, это не отвечает действительности. Это действительно, ну скажем так, фейк не фейк, но ложная версия, которая скорее отражает фобии по поводу действий противоположной стороны. И такие фобии существуют как в Киеве, так и в Москве, а также в Луганске и Донецке.
Хорошо, Виталий, минута буквально. Ну что вы скажете, есть надежды на перемены в России или все безнадежно?
Безнадежно. В ближайшие годы мы никаких реальных политических перемен в России не увидим. И не только потому, что это связано с нынешним состоянием российской власти, а потому, что это связано во многом с состоянием российского общества.
Ну... Так, Станислав, ну тогда подводите итог. Тут-то вы, наверное, с мрачными словами Виталия согласитесь?
Не совсем. То есть отчасти, да, надежд немного, но надежда умирает последней.
И, да, она умирает.
Ну, последний умирает, да, хотя, как сказал поэт, надежда умирает не последний. Понимаете, все может измениться, и могут случиться черные лебеди, которые приведут к кардинальным переменам в нашем обществе. Но я согласен с Виталием Портниковым в том, что проблема стоит не только в составе власти и личного Владимира Путина, а в состоянии нашего сознания, которое остается тотальным. Мы очень четко разделяем друзей и врагов и не помним, что граница между добром и злом проходит в сердце человека. Это важнейший христианский догмат. К сожалению, война с Украиной, инициированная Российской Федерацией, только укрепила это тотальное сознание. Поэтому тут, как правильно было замечено, Моисей потому 40 лет выводил еврейский народ из дома рабства в дом свободы, что 40 лет это был возраст человека, средний, уровень смертности. Да? Поэтому, да, еще пройдут годы, и, может быть, я не доживу до того момента, когда Россия станет цивилизованной европейской страной, но она, безусловно, ей станет, и в этом смысле надежда есть.
Спасибо, я благодарю Станислава Белковского, Владимира Фисенко и Виталия Портникова. Вел эту передачу Михаил Соколов. Еще раз с Днем независимости Украины, украинцев и россиян.
Ура!
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.